Глава вторая. Поверьте мне, не всякий маг может стать инструктором по боевой магии. Надо иметь особый талант, чтобы заставить банду молодых черных магов работать в поте лица до обморока, до тошноты. Именно банду, потому что индивидуальных занятий программа университета не предусматривает. И именно до тошноты, потому что первые опыты с источником требуют невероятных усилий. Я, слава предкам, эту стадию уже прошел. Причем в моем случае добрейший дядюшка для стимуляции мозгов использовал морскую гальку. А инструктор не мог позволить себе избивать учеников, ибо в этом случае живым из аудитории он не вышел бы. Но мистер Акшат справлялся. Он ругался, как строевой сержант, со всей дури лупил тростью по партам, производя немыслимый шум. Внезапно, над ухом, незабываемое ощущение. Стращал оковами и сиплым шепотом рассказывал, какая участь постигнет нас в случае малейшей ошибки. Признаюсь, после 3 часов таких занятий у меня начинали дрожать пальцы. Вот почему черных магов так мало. Ни один человек в здравом уме не согласится подвергнуться такому издевательству. Если у него есть выбор, конечно. Из этого умозаключения следовал печальный вывод. Все присутствующие, кроме меня, безумны. Меня самого мистер Акшат особо не гнобил. Но настроение это не улучшало. Наверное, я был единственным за всю историю черным магом, впавшим в осеннюю меланхолию. Это все потому, что листья, облетавшие с деревьев, были золотые, шуршали, а еще их становилось все меньше и меньше. Вот и мои сбережения тоже таяли. Как бы строго я ни экономил, в отсутствии дохода деньги умножаться не могли. Прибавьте к этому траты на принадлежности, необходимые начинающему колдуну, оплату болтушки, штраф за нарушение общественного порядка. Угораздило меня напиться четвертушкой. И вам станет понятно, что я оказался на мели гораздо раньше, чем облетела листва. Ослиное упрямство не давало мне попросить помощи у семьи. Я уже успел одолжиться у Рона и еще нескольких приятелей под клятвенное обещание вернуть долг в конце месяца. Денег после лета у студентов было мало, и сужали они их неохотно. Но тем не менее, все-таки наступил тот день, когда я впервые в жизни лег спать голодным. Это произвело на меня сильное впечатление. Возможностей для маневра не оставалось. Скрипя сердце, я назначил дату похода гугенцгольцерам и теперь прикидывал, насколько они меня обуют. Так и так выходило, что верну я вдвое больше, чем возьму. И тут появился первый клиент. Болтушка передала мне листок с записанным на нем адресом и именем заказчика.
«Я сказала, что у тебя ближайший свободный день суббота. Они не возражали. Не знаю, что ты собираешься делать, но желаю удачи».
Всю пятницу я изучал по карте путь, который мне предстояло пройти, и составлял детальный план компании. К походу через поля и контракту с клиентом нужно было тщательно подготовиться. Из еды у меня было только 2 пирожка, тиснутых из сумки первокурсника. Стыд-то какой! Так что к делу я подходил предельно серьезно. Горький опыт подсказывал, что черным магам мало быть, им еще надо выглядеть. Поэтому, когда я приблизился к воротам фермы, на мне был черный блестящий плащ-дождевик. Это в совершенно ясную погоду. Черные модельные туфли. Подарок мамы в честь поступления в университет. Ни разу не надеванный. И строгий деловой костюм, взятый на прокат. Именно так и должен выглядеть классический черный маг. При этом одной рукой я поигрывал связкой новеньких ключей от шкафчиков раздевалки с блестящим никелированным брелком в виде автомобиля. А другой сжимал рукоять вместительного кожаного саквояжа, позаимствованного из реквизита участников университетской самодеятельности. Пусть лучше думают, что я приехал сюда на автомобиле, чем догадываются, что я пер пешком от самой станции 15 километров. Перед воротами прямо в траве сидела маленькая девочка и играла с тряпичной куклой. «Добрый день», — холодно процедил я. «Как я могу найти мистера Ларсона?» Малышка пискнула и убежала, а через минуту из дома вышел господин средних лет в традиционной одежде фермера, клетчатая рубашка, домотканый комбинезон и с явными признаками инициированного белого. Он разглядывал меня по-детски наивными глазами, со смесью страха и восхищения. «Ну как же, натуральный черный маг!» Я улыбнулся ему строго и снисходительно, подражая самой противной училке, какая была у меня в школе. А потом продемонстрировал отливающую серебром визитную карточку с инициалами и невнятным логотипом. У меня таких было целых 5 штук. «Это вы обращались в нашу фирму?»
«Да!»
— обалдело выдохнул он. «Никлот и сыновья, мы решим все ваши проблемы», — гордо объявил я. «Насколько я понял, Вы считаете, что ваш дом проклят? Могу я взглянуть на причину беспокойства?
Да, да, конечно, вы позволите?
Он протянул руку к саквояжу. Я с наслаждением сучил ему тяжеленный багаж, не забыв строго добавить. Будьте осторожны, в нем инструменты. Беглого осмотра помещений было достаточно, чтобы понять. Зря я в это дело ввязался. Нежить здесь определенно имелась. Все углы оплела тонкая черная паутинка, местами выступавшая на стенах и просвечивавшая в стекле. Фома, одно из простейших стихийных проявлений потустороннего — безмозглая плесень. Но если дать ей укорениться, то дом проще будет сжечь. Любой, кто надолго задержится внутри, рискует жизнью и здоровьем. До того момента, когда отдельные очаги сомкнутся в смертоносный черный кокон, оставалось всего ничего. Кто-нибудь уже умер? Как можно более равнодушно поинтересовался я.
«Нет, нет!»
— отчаянно замотал головой фермер. «Ну, это ненадолго. По-хорошему. Надо было мило улыбнуться и отваливать. Но денег, потраченных на аренду костюма, было жалко до слез. И потом, Фома, это примитивно. Все необходимые для его изгнания ритуалы я знал. Правда, ни разу не использовал. Шеф Харлик учил меня основам. Он был не настолько глуп, чтобы преподавать юнцу что-то серьезное. Наши расценки вы знаете?» Поинтересовался я, чтобы выиграть время и собраться с мыслями. «Изучите. Ваш случай под номером 5». Он принял из моих рук листок, заполненный буквами изящного готического шрифта.
300 крон!
Я пожал плечами, внутренне ликуя. Если он откажется, мне удастся отступить, не потеряв при этом лица.
Если сумма вас не устраивает, рекомендую вызвать местную службу очистки.
Фермер тряхнул головой.
Они уже здесь были и ничего не сделали. Пусть будет 300, а вы справитесь.
Если местный черный здесь был и ничего не нашел, его надо сжечь. Не как колдуна, а как шарлатана. Значит, если что, моих ошибок он не заметит и отследить меня не сможет. К тому же 300 крон. Я изобразил самую гадостную улыбочку, на которую был способен. За кого вы меня принимаете? Наша фирма дает гарантию на изгнание вредоносного феномена и отсутствие рецидива в проявлении потустороннего. Разумеется, если вы умудритесь проклясть свой дом дважды, то за это мы ответственности не несем. Фермер быстро закивал.
«Это понятно. Когда вы сможете приступить?»
«Я хотел бы все сделать сегодня. Очень не хочется ездить два раза в такую даль. Да и спирт нынче не дешев».
«Замечательно. Вам что-нибудь требуется?»
Я кивнул. «Необходимо вывести из дома всех людей, домашних животных и вынести растения. Я начну работать с наступлением темноты, так что время у вас есть. Будет лучше, если вы проведете эту ночь где-нибудь у знакомых». Все обитатели дома, а их оказалось немало, пришли в стремительное движение. Фермер запряг двух тяжеловозов в здоровенную трехосную телегу, и теперь домочадцы волокли туда все, без чего, по их мнению, невозможно было пережить ночь. Коты и котята, щенки и собаки, фикусы и фиалки, два ящика с коллекцией кактусов, клетка с попугайчиками и аквариум. И чего только люди не держат в домах. Гора вышитых вручную подушек, тщательно упакованный в корзину фарфоровый сервиз, связки альбомов с фамильными фотографиями, чемоданы с бельем, словно только и ждали команды на вынос. Наверное, люди подсознательно чувствовали надвигающуюся беду и были рады убраться отсюда хотя бы ненадолго. Игнорируя суету, я внимательно наблюдал за Фомой. Был ясный день, и нежить спал, но подобная бурная активность могла разбудить его раньше времени. Пока все было спокойно. Солнце еще не коснулось горизонта, а семья фермера уже была готова к отъезду. Хозяин подошел ко мне.
«Вы уверены?»
«Сказать ему, что нет?» «Не волнуйтесь. Вернетесь после наступления рассвета. Примите работу. Тогда и рассчитаемся. Если хотите, можете привести с собой какого-нибудь эксперта. Хотя на местную службу очистки я полагаться не советую».
«Да, обязательно!»
Выдохнул фермер и в припрыжку побежал к телеге, где расселась его семья. Он был счастлив возможности спихнуть на кого-то свою проблему. Я терпеливо ждал, пока не стихнет скрип колес, визгливые детские крики и лаймосик. Мне нужна была тишина, чтобы успокоиться, призвать силу и выкинуть из головы саму мысль о том, что работа будет простой. Не в меру самоуверенные черные маги умирают молодыми, медленной и мучительной смертью. Схватка с любой, даже самой безобидной нежитью. Бой не на жизнь, а на смерть.
И пусть эта смерть будет не моей. Я снял и аккуратно сложил взятый на прокат костюм. Завернул его в дождевик и спрятал за воротами фермы там, где драгоценным тряпкам ничего не угрожало. Теперь на мне были черные спортивные трусы, линялая футболка на выпуск и резиновые чеботы, одолженные у хозяев фермы. Ничего ценного. Если к утру я превращусь в пятно черной слизи, мое финансовое положение не пострадает. Единственным поводом для беспокойства остались комары. Ненавижу насекомых. Вернусь в университет, первым делом освою заклинание, отвращающее комаров, а лучше, испепеляющее их на подлете. Теперь нужно было ограничить зону конфликта. Я вынул из саквояжа зачарованный компас и связку спиц, прикрученным к тупым концам обрезками блестящей фольги. В идеале это должны были быть осколки одного зеркала, но я еще не придумал, как просверливать дырочки в стекле, а пользоваться покупными аксессуарами не решался из соображений конспирации. Следуя стрелке компаса, я обошел дом снаружи, отмечая свой путь спицами и страшно проклиная насекомых. Не размахивать руками, не ускорять шаг было нельзя. Потом переместился в дом и пометил цветными мелками все окна, до которых смог дотянуться. Поле боя было готово. Устроившись в комнате, по ощущениям являющейся центром распространения Фомы, я извлек из саквояжа переносной алтарь. Упрощенная модель, вариант для студентов. Стесненной координатной сеткой, здорово облегчающей построение пентаграмм. Вычерчивание изгоняющего символа заняло не более минуты. Затем я выбрал из набора три свечи. Белую, не путать с бесцветной, красную и черную. И тщательно приплавил их к поверхности алтаря. Опрокинувшиеся свечи — основная причина травматизма среди черных магов. Даже нежить не так страшна. Теперь оставалось только дождаться ночи. Солнце еще не зашло полностью, а Фома уже начал пробуждаться к своей таинственной нежизни. Он был велик, голоден и раздражен отсутствием привычных источников корма. Когда часы гулко отбили 11, я решил, что тянуть дальше не имеет смысла, и поджег первую свечу. Пламя было крохотным, но притом чисто белым, какого не дает при горении ни одно обычное вещество. Такие свечи умели изготавливать только белые маги и использовали их, чтобы отгонять меланхолию, так часто донимающую утонченные белые души. Я для этой штуки нашел лучшее применение. Коснувшись пальцем белого язычка, приказал. «Пламя огня, слушай меня, что назову, видеть хочу. Фома, Фома, Фома!» Проблема простых заклинаний не в их эффективности, а в побочных эффектах. Если бы Фомы поблизости не было, временно одушевленная мною свеча жестко отомстила бы за наглость. Несколько дней я вообще не смог бы колдовать. А Фомы мерещились бы мне везде, где можно и где нельзя. Но в этой комнате Фома гарантированно был. Поэтому огонек свечи увеличился раза в два и потек вверх белым светящимся дымком. Наполняя изнутри контур невидимого обычным глазом чудовища, я ждал. Где-то через полчаса картина заражения была ясна. Повезло этому фермеру, что он успел убраться из дома. Нежить уже практически созрел. Отдельные очаги плесени начали выбрасывать тоненькие реснички щупальца, готовясь соединиться в сплошное ловчее тело. Это надо же было довести до такой стадии. Разжирели, расслабились, отвыкли думать о невидимой угрозе. Надо было оставить все как есть. Пусть бы этих олухов съели. Однако 300 крон, да! Теперь нежитя нужно приманить и запечатать. В этой процедуре был важен временной фактор. Нельзя активировать печать раньше, чем весь Фома окажется в пределах ее действия. И нельзя допустить, чтобы он дожрал приманку и повалил наружу. Сосредоточившись и вздрючив источник силы, я прикоснулся к красной свече, скомандовав «Плоть, гори!». Согласно теории, свеча должна была испускать тот неподражаемый уникальный аромат, который влечет потусторонних тварей к живому телу. Запах пищи неудержимо манил безмозглое существо. У Фомы не было настоящего тела, имеющего вес и объем. Поэтому то, что минуту назад заполняло змеящийся отростками весь дом, мгновенно сжалась до размера клубка шерсти и плотно опутала приманку. В тот самый момент, когда в пределы пентаграммы попал последний дымный отросток, я ухватил свой источник за шкирку и швырнул прямо в черную свечу. «Дангемахарус!» Истинное значение этого слова было потеряно во тьме веков, однако доподлинно известно, что для грубой силовой атаки не придумать ничего лучшего. Черная свеча не вспыхнула, а взорвалась клубком чадного пламени.
мгновенно заполнившего контур пентаграммы. Среди струй огня хаосом черных линий метался Фома. Я давил источник изо всех сил, пробуждая к жизни самую разрушительную ипостась черной магии — адское пламя. Крутовато для мелкой нежити, но другие способы изгнания были у меня недоработаны. Никаких долгих часов изнурительной борьбы не потребовалось. Фома пискнул и исчез в зеленой вспышке. Больше времени ушло на то, чтобы укротить огонь и не дать ему выплеснуться на пол. Вот таким вот образом. Не знаю, можно ли убить то, что изначально не было живым, но теперь его здесь нет. Значит, технически можно считать, что оно умерло. Я потратил еще час, чтобы убедиться, что никаких других потусторонних феноменов в доме нет. Попутно выяснился источник появления Фомы. Старый, видавший виды комод. Не знаю, откуда его приволокли и почему нежить так долго в нем существовал, никак себя не проявляя. Но лично я больше не буду ходить по барахолкам. Никогда не знаешь, что притащишь оттуда домой. Пока я прибирал в комнате, отдирал от алтаря огарки свечей и протирал окна от остатков магических знаков, забрезжил рассвет. Ложиться спать не имело смысла. Я разжег на кухне дровяную плиту и сварил себе кофе из запасов фермера. Потом выгреб из кастрюль все остатки еды и уничтожил выпечку, легкомысленно оставленную хозяевами на столе. Жизнь налаживалась, оставалось только получить деньги. Хозяева прибыли часов в 9, когда солнце было уже высоко. Я встретил их в дверях дома, костюм, плащ, ботинки, саквояж в руке. Вежливо улыбнулся фермеру и холодно кивнул его спутнику, сухонькому жрецу неизвестной конфессии. Честно говоря, дела религии меня не занимают. Ну что ж, вашу проблему мы решили. Прошу осмотреть дом. Они вошли, и судя по тому, как сразу просветлело лицо фермера, он почувствовал, что теперь все хорошо. Старичок какое-то время шастал по комнатам, но вынужден был признать, что жилище стало вполне безопасным. Дико смущаясь, мистер Ларсон вручил мне увесистый мешочек с вознаграждением.
«Вы не представляете, как мы вам благодарны! Я думал, этот кошмар никогда не кончится!»
Ну, через пару дней для них все было бы кончено по-любому. Но зачем огорчать того, кто платит? Я изобразил на лице сухую, холодную, очень черномагическую улыбку и кивнул.
Сотрудники нашей фирмы не допускают ошибок. Мы недавно вышли на рынок услуг в этом регионе и будем благодарны, если вы порекомендуете нас вашим знакомым. Я вручил обоим по настоящей визитке. Одна маленькая просьба, если это возможно, не давайте наших контактных данных тому субъекту, что осматривал ваш дом передо мной. Черные маги очень нервно относятся к вторжению чужаков на свою территорию. Я опасаюсь, что он попытается скрыть свою вопиющую некомпетентность за безобразным скандалом. Фермер и жрец закивали столь энергично, что у меня появилась уверенность. Здешний чистильщик уже успел себя проявить. И еще совет. Если покупаете бывшие употребления вещи, окуните их в соленую воду или, в зависимости от ситуации, засыпьте каменной солью и оставьте так на сутки. Это позволит вам избежать неприятностей в будущем. Провожать не надо. Гордо выпрямив спину и не оборачиваясь, я зашагал по тропе, вьющейся через холмы и поля. В следующий раз надо будет раздобыть трость и научиться с ней управляться. И чтобы набалдашник, непременно в виде черепа. Путь до станции должен был занять целый день. А завтра с утра мне предстояли занятия в университете. Заметно потяжелевший саквояж больше не вызывал раздражения, а мысль о 300 крон согревала сердце. О визите Гугенсгольцера можно было на время забыть. Черный лакированный вазок, запряженный парой крепких рысаков, остановился перед большим сельским домом. За воротами шумно резвились 4 разновозрастных ребятишек в компании шустрой рыжей собачки и меланхоличного пони. На козлах вазка сидели 2. Еще один пассажир развалился на пружинном кожаном сидении и откровенно скучал. Возница остался с лошадьми, а его сосед спрыгнул на землю и быстрым шагом направился к дому. Внешность этого человека симпатии не вызывала. Был он от природы худощав и тонок в кости, но лицо имело дутловатое, веки припухшие, а нос и щеки сизые от сетки лопнувших сосудов. Черный сюртук его был порядком заношен и лоснился на локтях. Брюки казались жеванными, а на коленях отвисали неприятными фонарями. Спутник проводил его презрительным взглядом. Поднялся с жалобно скрипнувшего сиденья и не спеша направился следом. Этот господин был высок, одет в безупречно сидящий костюм государственного чиновника
и выправкой напоминал гвардейского офицера. При его появлении рыжая собачка спряталась за ногами детей и начала недовольно рычать. Появление гостей не вызвало радости у хозяина дома. «Ты смотри, этот чистильщик опять здесь!» Процедил он сквозь зубы, наблюдая за приближающимися людьми через щелочку в шторах.
«Мы его не звали!» — скинулась жена.
«Вот именно! Забери детей! Этих я встречу!»
Меж тем обладатель сюртука достиг крыльца, но подниматься на него не стал.
«Мистер Ларсон!» — позвал он дребезжащим фальцетом. «Мистер Ларсон! Можно вас на минутку?»
Фермер вышел на крыльцо, мрачно разглядывая визитеров. Жена проскользнула за его спиной, собрала во дворе детей и увела их в дом.
«В чем дело, мистер Кугель? Мы, кажется, уговорились, что вам нечего делать в этом доме».
«Вы не так меня поняли, мистер Ларсон. Я говорил, что ничем не могу помочь, но сейчас со мной коллега, который способен».
«Мы не нуждаемся в вашей помощи».
«Вы не поняли».
«Вам повторить? Я прошу прощения»,
— вмешался высокий господин, оттесняя незадачливого Кугеля.
«Но если в вашем доме имеется феномен, о котором мне сообщили, то он представляет угрозу не только вашей семье, но и для ваших соседей. Такие вещи не проходят сами, их нельзя игнорировать. Сэкономив 500 крон, вы доведете дело до того, что ваши близкие пострадают, а дом придется сжечь.
Не смеете приближаться к моему дому!»
Белый маг в бешенстве. Редкое и очень нетипичное явление, а последствия бывают ого-го. Высокий господин скинул руки в примирительном жесте.
«Прошу прощения, я неправильно выразился. Извините меня. Я всего лишь хочу убедиться, что угрозы не существует. Это мой долг, я обязан отреагировать на сообщение. Мне нужно только взглянуть, я никому не доставлю беспокойства».
С видимым усилием фермер взял себя в руки.
«Хорошо, можете войти. Но, повторяю, никаких проблем у нас нет, и в ваших услугах мы не нуждаемся».
Высокий господин зашел в дом буквально на минуту и почти сразу же, раскланившись хозяином, вышел обратно. Мистер Кугель неуверенно мялся у крыльца.
«Не понимаю, я был уверен».
Незаметно размахнувшись, высокий господин отвесил ему оплюху такой силы, что несчастный кубарем полетел на землю.
«Баран недоделанный! На кой хрен ты здесь служишь? За что тебе деньги платят? Фому он не мог изгнать, колдун убогий! Помощь ему была нужна! Да от этих людей костей бы не осталось, пока мы сюда ехали! Сегодня твой последний день в этой должности! Пиши заявление и собирай манатки! И будь счастлив, что они нашли кого-то поумнее тебя! Иначе бы ты у меня отправился на рудники! Пожизненно, дегенерат!»
Господин пнул носком ботинка хнычущего в пыли человека и широким шагом направился к воротам. Возница не стал ждать опоздавшего, и мистеру Кугелю пришлось добираться домой пешком.